Добрый день, дорогие друзья! В эфире православного радио «Воскресение» Виктория Кауган. И сегодня я в гостях в Ирбитском историко-этнографическом музее. Рядом со мной Наталья Михайловна Удинцева, экскурсовод данного музея. Здравствуйте, Наталья Михайловна! Рада вас видеть!
Здравствуйте, Виктория! Здравствуйте, уважаемые слушатели!
Мечтала побывать в Ирбите, и, наконец-то, моя мечта осуществилась. Осуществилась, несмотря на погоду, несмотря на какие-то внутренние сомнения, как ехать, потому что 4 часа все равно это дорога. Но, тем не менее, ура, я в музее, у вас в гостях, и беседовать мы будем, об старом городе, об его истории, об Ирбите, Хочу я нашу беседу, наш диалог начать как раз с исторической справки. То есть Ирбит — это город-музей. Основан был в 1631 году. И к 400-летию города осуществляется масштабная программа по реконструкции. То есть из города сделают действительно музей под открытым небом. Но обо всем подробнее от вас.
Ну, я начну, во-первых, с того, что я очень рада вашему правильному желанию посетить Ирбит. Погода нас не всегда может радовать, но должна сказать, что, по моему мнению, Ирбит во все времена года прекрасен. И мы, посетители, ждем, несмотря ни на дождь, ни на снег, и всегда вам рады. Поэтому приезжайте, пожалуйста, приезжайте в Ирбит и приезжайте в наш музей. Итак, Ирбит. Ирбит был основан в далеком 1631 году. В высоком берегу реки Ирбей высадилось 33 семьи русских переселенцев. Вел их сын боярский, служилый человек Иван Шипицын. Задача у него была прибирать охочих людей на государеву пашню. В первой трети 17 века наше государство расширялось за счет Сибири, понятие Урал тогда еще не существовало. Образовывались новые поселения, и вот одним из таких стала наша Слобода. Да, у нас скоро юбилей. В 2031 году нам будет 400 лет, и за эти 400 лет чего только не было в нашей истории.
Перед тем, как мы поговорим о самых значимых фактах, это и как город связан с Екатериной II, хотелось бы спросить, Ирбит назван по наименованию реки Ирбея. То есть, и есть ли какие-то еще версии, почему Ирбит, и кто населял этот город?
Вообще, вариантов несколько происхождения названия нашего города. Один вы озвучили. Еще один вариант довольно популярный. Это по имени богатыря местных народов, который здесь находился. Но мне больше близок вариант, что Ирбит произошел от слияния двух слов «ир» и «бей». Богатая земля. Земля была действительно богатая, вокруг леса, животными за зверями, реки полные рыбы, грибы, ягоды, поэтому выбрали для основания поселения эту территорию не случайно.
Ир и бей — это с переводе
местного языка.
А местные тогда?
Вот первыми людьми, которые освоили эти края, были манси, их тогда вагулами называли. А вторая волна — это были татары, а русские, пришедшие сюда в 1631 году, это была уже третья волна, освоившая эти края. Поэтому, конечно же, разные культуры скипели здесь, сварились в одном котле. И можно найти и культуру манси, и татар, и русскую культуру, и других народов, которые за эти века слились воедино, стали такой вот интересной местной культурой.
И то есть местоположение было выгодным, потому что достаточно многое, вы сказали, и ягод, и грибов, и река, что можно было ловить рыбу.
Да, местоположение выгодное, но вот мы точно сказать не можем, почему именно это место было выбрано. Скорее всего, какие-то предпосылки-то были у русских, чтобы они здесь избушки свои поставили. Но уже в первую зиму русские обнаружили, что на этом месте, где они Слободу-то основали, избушки свои по-черному топившиеся поставили, было местом съезда манси и татар для зимней миновой торговли.
И отсюда пошла Ирбитская ярмарка, или она позже появилась?
Манси и татары, они же были охотниками, рыболовами, а русские, присоединившись к этому торжку, зимнему, они принесли то, чего так не хватало здесь. Они же были земледельцами, ремесленниками. Изделия из ткани, из металла изделия. И торжок оживился. И в 1643 году Михаил Федорович Романов признал существование в Ирбите ярмарки. То есть официально ярмарку мы считаем с 1643 года. Хотя торжок существовал и раньше. Торжок – это место съезда для обмена своей продукцией. То есть, ну, условно говоря, площадь, на которую съезжались манси, татары съезжались, а потом русские присоединились и обменивались своей продукцией. Миновая торговля, без участия денег.
Ну, а населяли, то есть тут люди крепостные какие?
Крепостных на тот период же не было, эта территория-то только осваивалась. Вот я уже Шипицына назвала, он прибирал охочих людей, то есть свободных людей, те, которые хотели на новом месте поселиться, понимаете? И государство давало возможность обустроиться, был льготный период, у нас 6 лет давалось здесь на территории, то есть завести хозяйство, пашенку распахать, а потом уже платить, начинать платить налоги. Про крепостных мы не говорим.
Что обозначает слово «слобода»? То есть происхождение, может быть, какое?
Слобода, само слово, оно произошло от слова «свобода». То есть жители слободы имели некие привилегии, свободы какие-то. Ну вот и у жителей Ирбитской слободы это была возможность 6 лет спокойно обустраивать свое хозяйство, а потом уже начинать платить налоги и создавать богатство для государства российского.
Почему 6 лет?
Ну, разный период давался, где-то больше, где-то меньше, где-то 8 лет было, но у нас вот давали 6 лет. Я не знаю, чем это было обусловлено, но вот такой срок.
А как город связан с Екатериной II? Потому что именно Екатерина повелела городу присвоить статус города.
Ну, события за эту долгую историю были разные. Например, в 1662 году ирбитчанам пришлось отбиваться от отряда Кучумовичей. Но самые яркие события относятся к веку XVIII, уже к периоду Пугачевского бунта. Очень большая территория Урала уже на тот момент, мы про Урал говорим, была охвачена бунтом, и многие к Пугачеву примкнули. А у ирбитчан была своя забота, ожидание очередной ярмарки. В слободе было складировано много товара, нужно было его сберечь. Понятно, что пугачевцы пришли бы и все разграбили. И вот ирбитчане, озабоченные этими проблемами, они к бунту-то не примкнули, а наоборот оказали сопротивление пугачевцам.
И получается, в знак благодарности Екатерина присвоила статус города.
Да, совершенно верно. Екатерина Великая, когда узнала о том, что ирбитчане оказали самостоятельно, это была гражданская инициатива, снизу решение очень важное было принято. Они создали отряд при поддержке купечества, вооружились и не сразу, но разбили пугачевцев, отодвинули на окраины уезда. И когда эта информация дошла до императрицы, она своим указом от 3 февраля 1775 года даровала Ирбиту статус города на основании прочих российских городов. И этот год для нас юбилейный. Мы в этом году 250 лет как город.
Вот, когда я собралась в Ирбит, даже не уточнила момент, сколько все-таки городу лет, не с момента, да, 400-летия будет в 2031 году. А вот от вас только сейчас узнала, что статус города был присвоен Екатериной в 1775 году, и в этом году юбилейный год 250-летия. Правильно?
Да.
Ну и дальше как? Ну и самые, может быть, значимые моменты истории города после того, как был присвоен статус.
Ну, новый статус для города, для ирбитчан, то, что они стали горожанами, мещанами, перешли в мещанское сословие. Это было очень огромное, такая толчок был для развития Ирбита, конечно. И ярмарка, которая в Ирбите существовала, она загремела, и слава о ней распространилась не только на всю территорию империи, но и вышла за пределы государства уже. И в XIX веке небывалых оборотов достигла, конечно, ирбичане были благодарны Екатерине за это ее решение. И 100 лет спустя после описанных событий решили на народные средства, достаточно долго собирали деньги, поставить Екатерине Великой на главной площади, на торговой площади, памятник, что и было сделано в 1883 году. Торжественно памятник был открыт.
Но после 1883 года его же еще рушили, то есть его убирали.
Да, памятник простоял, к сожалению, только до 1917 года. В дни празднования свободы неизвестные памятник уронили. Советской власти было уже некогда потом разбираться, кто виноват. Вот. И это дело забылось. Но в начале нашего века решили историческую справедливость восстановить, так сказать, и по сохранившимся эскизам. Работа, кстати, принадлежала известному скульптору Михаилу Микешину. Он тогда уже был очень популярен. Тысячелетие России памятник поставлен был им. Вот. Это его работа была, памятник Екатерине Великой. И по этому проекту был поставлен памятник в Санкт-Петербурге, а второй у нас в Ирбите. Но по просьбе ирбичан памятник отличался, то есть он в своем роде единственный. У нашей Екатерины мантия покороче, в отличие от столичной Екатерины. И в руке она держит не венок, а свиток с указом, по которому Ирбит стал городом. То есть наша Екатерина единственная. Так вот, в начале нашего века решили памятник восстановить, и по сохранившимся эскизам его отлили. И он сейчас стоит на своем родном гранитном постаменте, на котором в XIX веке и стоял, на площади. Правда, площадь уже называется и не Торговой, и не Екатерининской, как она тогда была переименована. Сейчас это главная наша площадь, площадь имени Владимира Ильича Ленина, советский период наследия.
Да, вот сколько я не бывала в разных городах, причем что в столице есть такая улица, что в самой маленькой деревне самая главная улица всегда Ленина. Я не встречала ни одного города, где не было бы улицы в честь вот этого правителя, вождя.
Ну, вы знаете, советский период был очень серьезным этапом истории нашего государства, и я не считаю нужным отказываться от него. Да, действительно, и площади имени Ленина, и улицы в каждой деревне, наверное, есть. Но для Ирбита, кстати, нужно отметить уникальную ситуацию, которой нет вообще больше нигде. У нас две эпохи на одной площади сошлись. То есть памятник Екатерине Великой стоит, немножечко левее, чем он раньше стоял. А рядом стоит памятник Владимиру Ильичу Ленину. То есть две эпохи на одной территории сошлись вместе, сосуществуют. Больше такого вы нигде не найдете. И это правильно. На мой взгляд, это мудрое решение. Потому что ни одну из страниц истории вычеркивать нельзя.
И забыть
тоже.
Нужно
знать все. Нужно помнить все. Иначе мы не будем принимать в будущем правильных решений, если что-то упускаем.
И не могу не спросить о значении Ирбитской ярмарки.
Вот иногда интересно очень бывает разговаривать с посетителями из других городов, которые где-то слышали Ирбитская ярмарка, но имеют очень отдаленное представление о том, как это было вообще и каково значение было Ирбитской ярмарки. Я хочу начать с того, что мы очень много знаем порой о центрах, таких как Санкт-Петербург, Москва, оцениваем правильно их, да, и думаем, что вот вся жизнь, она именно там и протекала, все важные решения там были приняты. Но на самом деле империя, она ведь держится за счет маленьких местечек, у которых у каждого своя роль. Неповторимая роль была у Ирбита в этом смысле. Мы знаем про Санкт-Петербург как окно в Европу, да, прорубленное Петром Первым. Но надо иметь в виду, что Ирбит был таким окном для нашего государства, но только не в Европу, а в Азию с 17 века. Потому что все товары из Азии, они в страну поступали исключительно через Ирбит. Ирбитская ярмарка здесь в этом смысле была монополистом, других-то дорог не было для страны. Из Азии в страну товары все шли через Ирбитскую ярмарку. Ирбитская ярмарка начинала торговый год. Тогдашняя экономика, она тянулась локомотивами именно ярмарочными. И две самые крупные ярмарки – это Ирбитская и Макарьевская, которая летом проходила. То есть год торговый можно было на по полугодиям делить. Ирбит начинал, давал, так сказать, задел всему торговому году. На Ирбитской ярмарке выяснялось, каким товаром нынче интересуются покупатели, что будет пользоваться спросом и по какой цене этот товар пойдет. Поэтому уважающий себя купец не мог не приехать на Ирбитскую ярмарку, чтобы быть в теме. Вот. И по оборотам Ирбитская ярмарка, она на втором месте после Макарьевской была, но это второе место, на минуточку, до 60 миллионов рублей. То есть заключалось сделок на такую сумму, по тем деньгам, понимаете, 60 миллионов рублей. Это огромные обороты в 19 веке были достигнуты. И мы не можем говорить о каких-то только уникальных товарах. Конечно, и уникальные товары были, но торговали абсолютно всем. Если говорить про топ-3 товаров, то самым продаваемым товаром были ткани, мануфактура, как тогда называли. На втором месте по продажам был чай. Чай привозили из Китая через пересыльный пункт Кяхту. Очень длинная дорога, верблюды, сани, каким только способом не доставляли, в огромных ящиках, цибиках по 30 килограммов. И здесь оптовая торговля была чаем, да, в Ирбите. А он шел дальше в Центральную Россию, там уже фасовался по стране, расходился и за границу шел. А на третьем месте были сибирские меха. Они из Сибири шли все через Ирбит. А конкурентов сибирским мехам в 19 веке уже не было. Никого не было конкурентами. Меха из Сибири, они были самыми главными, самыми популярными. И если мы говорим про спрос и ценообразование на Ирбитской ярмарке, то вот в отношении сибирских мехов мы должны сказать, что цены на меха на Ирбитской ярмарке были ориентирами не только для нашей страны, а для торговых домов Лондона и Парижа. То есть смотрели, а почем нынче соболя на Ирбитской ярмарке идут. Понимаете? Вот, поэтому можно было, конечно, и кружева, и сундуки, и чай, и шелка, и духи, чего только не купишь на Ирбитской ярмарке, и китайские фарфоры, и европейский хрусталь, ради бога, все, пожалуйста, можно купить. Вот, и еще одной особенностью было Ирбита, иногда этот вопрос возникает, я на него сразу отвечу, предварю, может быть, этот вопрос. Особенностью Ирбита, который был небольшим, в принципе, городком, невозможно было все товары привезти сюда, и не надо думать, что все товары сюда привозились. Ирбит выполнял функцию биржи, то есть заранее присылали образцы товаров и прайсы, а купечество, представители торговых домов просто приезжали сюда во время ярмарки, чтобы, ну, условно говоря, ударить по рукам, заключить сделку. Вот так вот. То есть функция биржи у Ирбитской ярмарки, а не только то, что на вазах привезли там по санному пути, это и продавали. Нет, это нужно на это смотреть гораздо шире. И гостиный двор Ирбита, он вмещал 410 лавок. И по оценкам специалистов в архитектурном исполнении не уступал Санкт-Петербургскому гостиному двору. И был вторым по величине в России. 410 лавок, уважаемые. Он был рассчитан на одновременное нахождение там 100 тысяч человек.
А как узнавали об Ирбитской ярмарке? То есть сейчас есть интернет, мессенджеры, а раньше что? Радио и все? Нет, хотя нет, не было еще радио. Благодаря каким источникам информации, связи? И Ирбитская ярмарка был бренд, что все буквально купцы знали.
Ну, во-первых, надо говорить про традицию. Это раз, конечно, традиция. Некоторые купцы приезжали на ярмарку десятилетиями. Вот один из купцов, Михайлов, который торговал шкурами морских котиков, он 50 лет на Ирбитской ярмарке торговал. За это получил почетное звание почетный гражданин Ирбита. Вот. То есть это, конечно, традиция. Это сарафанное радио, как хотите это называть. Потом, естественно, печать. Это газета, информация в газетах. Потом появляется почтово-телеграфная служба. То есть вот таким способом информация передавалась. Но в первую очередь, конечно, это купечество, это связи купеческие. И это информация, которая в газетах печаталась. Но то, что Ирбитская ярмарка зимняя, это уже устоявшийся был факт, Макаревская летняя, об этом невозможно было не знать.
А почему, кстати, зимой? То есть февраль-март?
Ну, это связано с сложностями передвижения в распутицу, когда дорог нет, очень сложно что-то везти, ехать. Поэтому по санному пути на ярмарку приезжали. Это в день Богоявления. Первоначально ярмарка-то начиналась, престольный праздник, январская была. Потом сроки сдвигались, это был февраль, мог быть начало марта, могло быть, но все равно это было начало года, это была зима, зимняя ярмарка. Вот существовала такая шутка у местных, у всех 4 времени года, а у ирбичан еще и ярмарка. Это было, конечно, особым временем для ирбичан, к которому они готовились загодя. То есть осенью хозяйки еще начинали там квасить капусту, печь хлеб, чтобы потом его заморозить, потому что некогда потом было этим заниматься, надо было гостей обихаживать. Каждый угол сдавался, вот, и нужно было ведь кормить, поэтому готовились заранее. Город-то сам был маленький. В 1897 году первая всероссийская перепись была, и переписчики насчитали местных всего 7 тысяч, а приезжих насчитали 25, и это еще не предел, понимаете, если гостиный двор на 100 тысяч рассчитан. То есть вот такого количества могло доходить количество гостей. И нужно было ведь всех устроить, накормить. Да, были гостиницы, конечно, очень популярные гостиницы разного достатка, как бы мы сейчас сказали, трех-пятизвездочные и так далее, разного уровня гостиницы. Биржевая самая популярная была гостиница «Александрия», например. Они предлагали разные увеселительные дивертисменты, разный выбор блюд предлагали. То есть можно было отдохнуть, повеселиться можно было. В Ирбите, несмотря на то, что он был маленьким, был свой театр. Первый сезон театральный в новом здании, оно тогда было еще деревянным, построено первое здание, 1846 года театральный сезон начинался с постановки «Ревизора». Очень современная на тот момент пьесы Гоголя. Вот. Поэтому все развлечения, которые мог предложить тогдашний мир, это и театры, и цирк Шапито, которые приезжали, и жонглеры, и фокусники, и акробаты, кого только нельзя было посмотреть на Ирбитской ярмарке, всем находилось место. Ярмарка — это, конечно, огромная-огромная такая жизнь. Ирбитская ярмарка, она приходилась обычно на Масленицу, то есть между двумя суровыми, строгими православными событиями, да, праздниками. И вот этот вот период раздольного гуляния масленичного, конечно, как не отметить, поэтому и на тройках с лентами, и с бубнами, и с оркестрами в санях, розвальнях, чего только не было, разных событий, ярких, запоминающихся.
Экономический вопрос. А ярмарка для купцов была платная? Они торговали, допустим, шубами. Но процент какой-то они в общую казну города оставляли?
Здесь нужно снова вспомнить сначала про Екатерину Великую. Она ирбичанам по этому указу, главное, это преференция какая была, это возможность беспрепятственно вести торговлю. То есть хочешь лавки строй, хочешь из дома дела веди, но тебе никто препятствовать не будет. Понятно, что казне обыкновенный сбор платить надо. Да, это было не бесплатно. Но вставлять палки в колеса никто не мог. И быть ирбитским купцом было очень почетно, конечно. И попасть в купечество ирбитское было непросто. Местное купечество принимало это решение, кого допустить в купечество, в свой круг. Ну а что касается сборов, этим занималась, в частности, городская управа, конечно, следила за этими вопросами. Если вас интересует, вот в денежном выражении я сейчас точно не могу сказать, потому что, наверное, из года в год как-то это различалось.
Но все равно было.
Конечно, конечно.
Совершая променад по городу, увидела памятник легендарному Георгию Жукову. Как город связан с его приездом, может быть, или как сказать, почему он в Ирбите?
Это тоже очень интересная история, конечно же. В конце 40-х годов маршал Победы Георгий Константинович Жуков попал в опалу и был фактически сослан из столицы управлять Уральским военным округом, город Свердловск. А ирбичане не побоялись и сделали его, выбрали своим депутатом. Он был депутатом от Ирбита. И Жуков был неоднократно в Ирбите, встречался с избирателями и очень много для Ирбита сделал. В частности, твердое покрытие для дорог, автобусное сообщение было налажено, ремонт театра при нем очень серьезный произошел. Несколько лет наш драмтеатр ремонтировали. И благодарные ирбичане, как в свое время благодарны Екатерине Великой за благодеяние для города сделанное, так и Георгию Константиновичу за его вклад в развитие Ирбита, решили на народные средства поставить маршалу Победы памятник. И в 1994 году памятник был поставлен. И это был первый у нас в стране памятник Жукову. Первый, полноростовой. До этого, конечно, бюсты были в честь Георгия Константиновича, а наш памятник стал первым в полный рост выполненным. Он в плащ-палатке стоит на постаменте, в полный рост военной форме выправки. Вот в этом году у нас было 30 лет уже отмечали мы этому событию. Народное средство, то есть участвовали все, кто сколько мог. Первыми там были работники стекольного завода, которые с этой инициативой выступили. Вот такая вот история.
С миру по нитке.
Да.
Наталья Михайловна, несколько слов об архитектурном стиле города, потому что город весьма необычен. Когда приезжаешь, кажется небольшим, вроде бы все стандартно там, то есть перекликание панельных домов и деревянных. А тут особняки двухэтажные, и необычно смотрится, прямо действительно старинный город, какой-то такой вот дух особый. Вот как этот стиль-то называется?
Вот если мы будем говорить про архитектуру Ирбита, нам с вами одной радиопередачи не хватит, безусловно. Потому что здесь очень много нюансов, о которых можно говорить и говорить. Вот я только некоторые моменты назову. Особенностью Ирбита является то, что весь исторический центр города, он сохранился в том стиле практически, в каком он появился в XIX веке. То есть это одна эпоха. Почему мы говорим про город-музей? Вы нигде такого не увидите. Можно увидеть в городах, ну, одну улицу одного периода, а у нас весь исторический центр – это XIX век, в основном вторая половина XIX века, начало века XX. У нас 86 памятников архитектуры регионального значения. Эти дома строились из местного кирпича, из местной глины. диатомитовая трепельная глина. А уже в XIX веке существовали сараи по производству этой глины. Мастерство было достигнуто огромное. Производили лекальный кирпич, то есть определенной формы его производили. Поэтому такая богатая архитектура, украшения зданий. Где-то простые варианты мы видим, а где-то уже очень сложные. Мы видим бегущий вот этот кирпич с разными формами. И цвет у него разный, от желтого до ярко-красного. В XIX веке уже существовала шутка, что сибирские купцы едут с мехами, а ирбитские с кирпичами. До 500 000 штук кирпича производилось уже в XIX веке. Вот. Поэтому во многих соседних городах, в той же Тюмени, наверняка есть дома из ирбитского кирпича. В общем, здесь можно говорить очень-очень долго. Но вот то, что 86 памятников, и наша задача их все отреставрировать к юбилею города, это несомненно.
Ну, с чего мы начали, да, чтобы масштабная программа по реконструкции города. То есть и к 31-му году Ирбит расцветет, чего мы ждем как раз приехать вновь уже в такой город-музей.
Да, несомненно. Вообще город меняется каждый день. И вы можете приезжать и возвращаться снова и снова. Я сама, когда на улицу выхожу, постоянно вижу какие-то изменения. Он меняется, и он хорошеет день ото дня. К юбилею, я надеюсь, мы просто картинкой будем.
Обязательно, я даже не сомневаюсь. Ну, а я напомню нашим слушателям, что сегодня я была в гостях в Ирбитском историко-этнографическом музее и беседовала с Натальей Михайловной Удинцевой, экскурсоводом данного музея. Спасибо вам большое за этот рассказ. В город я, скажу честно, влюбилась, несмотря на то, что, да, небольшой, да, может быть, не мегаполис, но столько, вот как вы сказали в конце, действительно памятников архитектуры, необычные улицы, спокойно, тихо, и действительно получаешь, может быть, я, как житель мегаполиса, релакс. Тихо, птицы поют, в то же время все есть для комфортного времяпрепровождения, и столовые, и кафетерии, магазины, гостиницы, есть все. Поэтому приглашаем в Ирбит и, конечно, в музей. Но мы с вами еще побеседуем в рамках программы об музее и экспозициях.
Спасибо всем за внимание, всем хорошего времени суток, ждем в гости.
С вами была Виктория Кауган, до новых встреч, до свидания.